степень оптимизма снизилась.
В украинском обществе немножко так действительно отлегло от сердца.
Готовность воевать – это около 8%.
Тут он начал чуть ли не в вышиванке ходить.
С вами «Большой Кавказ» – еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Решение Конгресса США о выделении многомиллиардной помощи Украине было сколь долгожданным, столь и своевременным. Военные неудачи и тревожные ожидания отразились на настроениях людей. Воодушевление 2023 года, связанное с успешными военными операциями и ожиданием столь же успешного их продолжения, уступило место пессимизму, который немедленно уловили социологи. По недавно обнародованным данным Международного республиканского института США, впервые за все время исследований число украинцев, верящих в возможность возвращения к границам 1991 года, стало меньше половины. О схожих результатах говорит и президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
У нас с начала 2022 года до сентября 2023 года ситуация сильно не менялась. И уже начиная с сентября и по настоящее время степень оптимизма снизилась. Пытаются вот наши разные заказчики вот найти, на какие компромиссы люди более готовы. И если, например, вот в одном из исследований, там вопрос Крым в этом вот варианте находится под протекторатом ООН и фактически становится демилитаризованной зоной. В этом случае около 60% согласны на то, чтобы мир был заключен вот на таких условиях. Как бы Донбасс мы завоевываем, а вот Крым мы не трогаем. Поэтому это очень сильно зависит от альтернатив.
Вы какие предлагаете альтернативы? Какие градации этого компромисса? Крым – демилитаризованная зона, Крым – отложенный статус. То же самое с Донбассом. Подобные исследования вы делаете?
Да, понятно, что готовы отказываться от территорий, которые уже давно недоступны. И прежде всего от Крыма и Донбасса. И, кстати, по поводу Донбасса, до начала войны было гораздо больше сомнений. Многие считали, что, может быть, и не нужно их включать, потому что это очень дорого. Я, кстати, был на одной из конференций, где большинство экспертов говорило о том, как это дорого, и их очень трудно будет интегрировать. Однако после начала войны готовность к компромиссам исчезла. И вот буквально до конца 2023 года около 90% населения было против любых компромиссов и готовы были продолжать войну сколько угодно до освобождения всех захваченных земель.
А как отличаются в этом плане разные регионы? Восток, Запад, Центр?
Вот интересно то, что до войны были очень сильные региональные отличия практически по любым вопросам. Что мы не исследовали, я уже не говорю там о геополитических вопросах. Особенно до 2013 года отношение к Европе, отношение к НАТО. А в 2014 году, после оккупации Крыма и Донбасса, ситуация изменилась. Уже фактически во всех регионах были за Европу, но в разных процентах. Но при этом все равно Восток и Юг были против НАТО. Если бы проводился референдум, Европа достаточно уверена, а НАТО с очень небольшим преимуществом. Я тогда, кстати, у нас были встречи нескольких социологов с руководством, там с Кулебой, он тогда отвечал за евроинтеграцию. И мы ему говорили о том, что идея референдума, которую предлагал тогда Порошенко, что она вообще очень опасная, потому что небольшая мобилизация на Востоке – результат против НАТО. А вот после начала войны практически исчезла региональная дифференциация. Она осталась, но она уже осталась в рамках где-то 5-7%. Вот по компромиссам тоже различия только в несколько процентов. Региональную дифференциацию у нас два есть подхода. Мы спрашиваем людей, и где они сейчас проживают, и где они проживали до 24 февраля. Так вот, дифференциация исчезла.
Какая наиболее популярная точка зрения в компромиссах? А и какие крайние значения? Бескомпромиссная позиция или, наоборот, максимальный компромисс с уступкой территории?
Мы как раз вот закончили книгу с коллегой «Война и трансформация украинского общества». Как раз когда ситуация сильно начала меняться, мы вынуждены были поставить точку. То есть у нас ситуация зафиксирована только до начала 2024 года. Вот, кстати, мы проводили методические эксперименты на то, насколько искренние ответы. Потому что готовность к компромиссам – это социально неодобряемый сейчас ответ. Метод, который мы там разрабатывали, это называется метод задуманного знакомого. То есть мы просим человека задумать какого-то знакомого, и которого он очень хорошо знает. И это может быть, говорим, вы сами, ваша жена, ваш друг, ваш враг. Неважно кто, главное, чтобы вы его хорошо знали. И человек получает анонимность. Оказалось, что действительно чувствительный вопрос, но все-таки разница не такая большая. Вот так у нас 10% было за компромиссы, а нашим методом 14%. Вот у нас динамика по декабрь 23-го, когда у нас абстрактный вопрос. Мы говорим, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины, Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Либо второй вариант, какая точка зрения вам ближе. Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если война будет длиться дольше и будут угрозы для сохранения независимости Украины. И показатели были все время вот 82, 84, 85. И то есть в рамках ошибки выборки где-то в районе 84 плюс-минус 2. В октябре уже 80, в декабре 74. Продолжать противостоять российской агрессии, пока вся Украина, включая Крым, не будет под контролем Киева. 60% продолжать противодействие российской агрессии до освобождения всей территории Украины, кроме Крыма. 12% продолжать противодействие до выхода на границы 24 февраля. 9% это май 23 года.
И с тех пор, видимо, эти цифры изменились в сторону выравнивания.
Да, вот этот процент уменьшился, я думаю, процентов на 10-15.
При этом, как отмечает Владимир Паниот, одним из самых важных факторов, влияющих на отношение к возможным компромиссам, является ощущение безопасности.
Вот те, кто себя чувствует безопасным, это в особенно в западной части Украины больше безопасности, и Киев сейчас лучше прикрыт. Это 75%. А те, кто себя чувствует меньшей безопасности, это 45%. То есть различие в 30%.
Война разделяет, война и объединяет. С одной стороны, общество закрывается, и по-другому во время войны не бывает. И, возможно, поэтому так усиливаются атрибуты общности. Сглаживаются региональные различия, которые прежде работали на миф о расколе нации. Восток, Запад и Центр различались в своих ориентациях как ценностных, так и политических, будто речь шла в самом деле о разных странах. А кроме них были и другие особенности – языковые, этнические.
Все, что мы сравниваем по языку, очень сильно сгладилось. Раньше русскоязычные и украиноязычные очень сильно отличались. А по этнической тоже, хотя с этническими произошла такая ситуация, если у нас по последней переписи, которая была, однако, 20 лет назад, было 17% русских, то сейчас осталось 2-3%. Это говорит о том, что все, кто имеет возможность, у кого родители разные, они не хотят себя идентифицировать как русские. Часть из тех, кто русские, и отец, и мать тоже не хотят. Частично это говорит о том, что захвачены части, где больше всего жило русских. И часть связана с тем, что те, кто симпатизирует России, меньше отвечают на наши вопросы по поводу идентификации. Вопрос, кем вы себя в первую очередь считаете? Жителем села, района или города, в котором вы живете, жителем региона или нескольких областей, гражданином Украины, представителем своей нации, гражданином Советского Союза, гражданином Европы и так далее. Раньше, в 92-93, 42%, и этот процент постоянно рос. Ну, он рос там за 10 лет на 10%, а сейчас на 20%. Было 60, стало 80.
Однако у этого единения, возможно, есть и другая сторона. Мобилизовавшееся внутри общества становится жестче по отношению к тому, что снаружи, и в первую очередь связанное с Россией. Если судить по соцсетям, то это отторжение повсеместно и довольно агрессивно. Что в реальности?
Что касается России, то вообще произошли просто катастрофические, можно сказать, или там изменения. Первое такое произошло в 2014 году. До 2013 года у нас вообще была безответная любовь к России. У нас был проект с Левада-центром, начиная с 2008 года. Они спрашивали про отношение к Украине, а мы про отношение к России. Просто 90% положительно относились к России. А вот, скажем, во время грузинской войны 30% россиян положительно относились к Украине. А в Украине все равно 90%, хоть что. Первое падение произошло, вот 2014 год, Крым упал. Ну, тут до 80%, потому что у Януковича даже тоже начались, вот после 2010 года, начались какие-то проблемы. Там торговые войны шли, еще что-то такое. И немножко ухудшилось, причем за счет Востока. Но все равно это было 80%. А потом упало до 30%, но у россиян еще меньше. Вот в 2021 году, когда началось собираться войска вокруг Украины, и все больше говорили о возможном нападении России, то стало падать. До 2013 года Путин был наиболее популярным политиком в Украине. Выборы 2010-го, главные претенденты Тимошенко и Янукович, у них по 30% поддержки, а у Путина 60%. Поддержка НАТО 16%. И только после Крыма сразу к НАТО втрое подскочило, 48% стало. Путин сразу упал до 13%, и Россия тоже упала.
Владимир, природа вот этого отторжения, ну, я избегаю слова ненависть, есть какие-то показатели, которые могут эту природу описать? Это уже какое-то арабо-израильское чувство, да, условно говоря? Или это нечто вот послевоенное отношение советского человека, скажем, к Германии?
До этой войны, даже после 2014 года, люди считали, что россияне в каком-то смысле заложники Путина, но после начала войны и после того, как выяснилось, что россияне поддерживают войну, и это приводит к ненависти и на персональном уровне, и на отношении к России, и в нашей вот этой шкале Багардуса мы спрашиваем, согласны ли вы, что членом вашей семьи были там представители таких-то групп. Более дальняя дистанция – это вашими друзьями, следующая – это вашими соседями, сотрудниками по работе. Там 7 пунктов – гражданами страны, туристами или вообще не желал бы, чтобы они были в стране. Так вот, россияне были ближе всего к украинцам и сейчас на последнем месте. И, к сожалению, это коснулось даже русских, которые являются гражданами Украины. Вот это то, что меня больше всего беспокоило, и я об этом писал. Раньше они поддерживали пророссийские партии, Медведчука и так далее. Сейчас они также ненавидят Россию, россиян, и они воюют, и различия очень небольшие. Но то ли население это еще не осознает, то ли ненависть настолько зашкаливает, ну так же, как к литературе, черно-белое восприятие, и они ведут себя иррационально. Мы должны с этим бороться. Это дело и лидеров общественного мнения. Все должны этим заниматься.
Однако и изнутри общества доносятся признаки некоторого внутреннего напряжения. Как отмечает Паньотта, если отношение жителей, скажем, западных областей к вынужденным переселенцам с Востока, вопреки опасениям, оказалось вполне терпимым, то отношение к тем, кто нашел убежище за границей, вызывает тревогу, что, как полагает социолог, может иметь серьезные демографические последствия. Не добавляет внутреннего равновесия и вопрос мобилизации. Мотивация первых дней войны, готовность воевать или хотя бы помогать фронту всем, чем можно, значительно снизилась. Иногда об этом говорится прямо, особенно теми, кто оказался за границей и кого встревожил новый закон о мобилизации.
Насколько я помню, кажется, 80 тысяч вернулось специально, чтобы воевать из-за границы в первое время. И Украина не обеспечила ротацию. И эти люди воюют уже 2 года, и многие из них погибли. И, конечно, в этом смысле вот число тех, кто готов добровольно, уменьшается. По каким-то из исследований, которые мы задавали до войны про готовность воевать, это около 8%. В принципе, это достаточно много. Это вопрос тоже... Вопрос искренности.
Заключил социолог, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Россия тем временем продолжает наступать. Некоторые скептики, в том числе и высокопоставленные, в том числе и весьма информированные, все чаще стали предупреждать о риске провала фронта. Новости из Вашингтона стали не просто хорошими, они звучали как почти спасительные. Директор Киевского исследовательского института New Geopolitics Research Network Михаил Самус считает решение Конгресса важным и с психологической точки зрения.
В украинском обществе немножко так действительно отлегло от сердца, что технологии на фронте будут, то есть при мобилизации украинские солдаты не будут просто идти как до зубов вооруженного противника, а в самих ничего не будет. Нет, у нас будет авиация, атакамсы, у нас будет беспилотники, у нас будет артиллерия, и это вселяет надежду, что все-таки нам удастся пройти этот год.
Тревожное развитие событий на украинских фронтах явно подводило всех участников событий к новым осмыслениям происходящего, готовности пересмотреть сложившиеся принципы и догмы. Возможно, к подобным попыткам относились и решительные идеи Эммануэля Макрона, и вопросы, которые все настойчивее ставили некоторые коллеги перед Олафом Шольцем. Теперь, по мнению Михаила Самуся, решение Конгресса принципиально меняет карту политических подходов к войне в Украине.
Дело в том, что до сих пор были ограничения именно по мнению, в том числе советника по нацбезопасности Салливана, других советников президента Байдена, о том, что эскалация конфликта имеет свои границы, и прямой конфликт между НАТО и Россией, и США и Россией в связи с помощью Украины, он является нежелательным развитием событий, поэтому, например, Салливан советовал прямо не бить Украине даже своим вооружением по территории России. Очень аккуратно администрация Байдена относится к ударам по Крыму, и этим объясняются очень большие задержки с передачей тех же атакамсов. Вообще, по моему мнению, произошла радикальная переконфигурация не только в администрации Байдена, но и в том числе и в штабе Трампа, поскольку до последнего момента вот эта вот проволочка или специальная игра на затягивание с помощью Украине, по моему мнению, моя гипотеза состоит в том, что у штаба Трампа был подход довести ситуацию до второго Афганистана, представить это как еще одну неудачу Байдена и таким образом к кульминации предвыборной борьбы в США представить это как полная неспособность Байдена продолжать вести управление страной и также представлять ее на международной арене и таким образом абсолютно дискредитировать его как лидера. Но в какой-то момент стало понятно, что Украина не сдается. Украина даже без американской помощи полгода фактически выдержала беспрецедентный натиск на фронтах. И в какой-то момент стало понятно, что Украина и дальше будет продолжать воевать. Тем более, что Европа проснулась. И сейчас впервые в Европе начали понимать, что США могут уйти от обеспечения безопасности на европейском континенте. Это создает прямые угрозы для европейцев. И стало понятно, что к концу 2024 года никакого прорыва у России не получится. Это означает, что Байден не будет возможности представить его как полного лузера. И после встречи Джонсона и Трампа стало понятно, что в предвыборном штабе Трампа поменяли свою концепцию.
Упрощенно говоря, Джонсон убеждал Трампа или Трамп убеждал Джонсона?
Джонсон точно никого не убеждал. То есть, насколько я понимаю, что он все-таки больше выполняет функцию. Многие удивляются, как он мог так быстро переобуться, как он мог так стать таким вот украинским патриотом, хотя до этого абсолютно игнорировал эту проблему. Те рейтинги, которые сейчас публиковались, показывают, что продолжение противодействия Украины агрессии и то, что Украина не сдается, оно начало бить по рейтингу Трампу.
Означает ли это, что мы немножко драматизировали, немножко неправильно себе представляли будущее возможное президентство Трампа с точки зрения Украины?
Нужно вспомнить, что было, когда пришел Трамп, который сменил Обаму. Во времена Обамы, который, я напомню, был и в 2014 году, когда началась война, собственно, оккупация, аннексия Крыма, MH17 и все остальные вопросы. Так вот, Обама, у которого вице-президент был Байден, не предоставлял Украине вооружений вообще. Трамп, когда пришел, и все говорили, что все, сейчас будет катастрофа, Трамп, который, в принципе, не любил тогда президента Порошенко, поскольку Порошенко, если вы помните, открыто поддержал демократического кандидата и уже даже поздравили его. Трамп все равно поддержал Украину и передал впервые джавелины. Естественно, вообще поменял отношение к ситуации. То есть северные потоки он начал останавливать, он ввел санкции. Байден опять потом снял эти санкции, которые позволили достроить северный поток. Два. Понятно. Главный недостаток Трампа — это то, что он непредсказуем, что он работает очень резко и часто нетрадиционно для обычных политиков. Трамп работает более прагматично, ориентируясь на выгоду и конкретный результат. И более того, нужно понимать, что у него главный фокус — это Китай. Китайцы понимают, что если Трамп придет, будет абсолютно другая ситуация. И в том числе Китай, которого Трамп будет, если придет к власти, будет искать любые возможности для того, чтобы придавить его. Возможность ввести новые санкции против Китая в связи с тем, что что Китай помогает России, это будет очень хороший повод на фоне российско-украинской войны. То есть Китай сейчас пытается как бы формально держаться в стороне, но на самом деле я, например, считаю, что это Китай является лидером так называемого оси зла, явно не Россия. Россия является таким сумасшедшим прокси Китая, которого можно направлять в различные районы и осуществлять там дестабилизацию или совершенно идиотские вещи. А вот Китай спокойно, системно обеспечивает функционирование и Северной Кореи, и России, и Ирана. Естественно, с главной целью — уменьшение влияния Соединенных Штатов.
Некоторые оптимисты, вроде Чака Шумера, уже говорят, что через неделю Украина почувствует плоды этого решения. А на самом деле, когда и как мы увидим изменения на фронте?
Я думаю, что действительно есть возможность. Ну, например, такие вещи, как «Атакамс», они могут быть доставлены в Украину действительно за неделю. Дело в том, что ракеты «Атакамс», они используются с тех же самых установок «Хаймарс» и «МЛРС», которые в Украине уже длительное время очень эффективно используются. У нас специалисты есть, установки есть, ничего не надо доставлять. Просто ракеты, которые можно авиационным путем доставлять очень быстро в Украину.
А остальное?
Есть три ключевых момента, которые дают возможность России пока наступать. Это КАБы, то есть использование корректируемых авиабомб с рубежа 50 километров от линии фронта, и они бьют по украинским позициям. Это очень плохо для украинских войск, потому что такими бомбами можно выносить все. Там ты залейся хоть в бетон, все перемалывается, и очень тяжело держать фронт. Поэтому первое — это F-16, которые отбросят российскую авиацию от рубежа 50 километров. Второе — это боеприпасы, которые позволят выйти на паритет, и российская армия просто не сможет проводить артиллерийское влияние на украинские позиции, просто потому что украинская артиллерия более качественная, дальнобойная, она европейская, американская. Это совершенно другой класс артиллерии. Ну, французские «Цезари» бьют на 40 километров. В российской армии таких систем нет. Есть украинские «Богданы», точно так же 40 километров, но они выпускаются 10 штук в месяц. То есть боеприпасы. Есть чешская инициатива, которая начнет работать в мае. И есть остальные европейские проекты, которые просто начинают производить больше и больше и больше снарядов, но я думаю, что они проявят себя где-то в июне. Ну и тут же американские поставки, которые тоже будут наращиваться. Я думаю, что оптимальный уровень будет тоже в мае. То есть у России где-то, может, еще 2-3 недели будет сейчас по боеприпасам. F-16 могут появиться тоже в мае. Третий компонент — это дальнобойные ракеты «Атакамс», которые смогут вынести, в принципе, всю логистику, систему управления и другие важные элементы военной инфраструктуры на глубину до 300 километров. Это фактически весь Крым. Естественно, это левобережье Херсонской области, Запорожской области. Вот этот компонент может быть очень быстро. Здесь понятно, что зависит уже от решений украинского командования, как они видят эти операции, когда нужно привести к кульминации вопрос выноса российской артиллерии, отбрасывания российской авиации и уничтожения российской военной инфраструктуры на оккупированных территориях. А дальше начинается интересный период. Многие говорят, что вот этой помощи американской не хватит для проведения наступательных операций. Многие почему-то думают, что наступательная операция — это то, что было в 23-м году. Такая вот операция, которую готовят там 3 месяца, потом все об этом говорят, потом это все медленно начинает в лоб идти. Нет, у генерала Сырского есть большой опыт проведения внезапных, хороших таких вот глубоких операций, которые являются классическими контрнаступальными операциями, когда враг наступает, истощается. Я напомню, что Россия наступает с октября прошлого года. Очень истощены войска. Вот, например, Харьковская операция, которая была в 22-м году, да, это яркий пример того, что может генерал Сырский. Поэтому я, например, не согласен с тем, что у Украины нет шанса в этом году провести несколько очень интересных контрнаступательных операций, которые могут перевернуть доску и перевернуть вообще все с головы на ноги.
Надеется военный аналитик Михаил Самусь. Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы говорили о решении американского конгресса о выделении многомиллиардной помощи Украине. Не только долгожданного решения, но и крайне своевременного. И о том, что будет дальше. С вами был Вадим Дубнов. Встретимся через неделю.